уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Владислав Белов, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. А так как вы руководитель Центра германских исследований, то и преимущественно, я предлагаю наш с вами диалог сегодня, значит, построить вокруг германо-российских отношений и вокруг того, что происходит в Германии, потому что там и выборы не так давно были, в общем, интересная персона Армина Лашета, но я обратила внимание на публикации последних дней. Меркель назвала неуместными санкции США по «Северному потоку-2», и Меркель предложила Путину поддержку в одобрении спутника ВИ в Европейском Союзе. Интересно, что Ангела Меркель — единственный европейский политик, который, ну так, фактически комплиментарно про Россию говорит. И готова помочь, и готова сотрудничать, несмотря ни на что.
Конечно, нет. По крайней мере, я слушал сегодняшний эфир вашей радиостанции. Было обсуждение перспектив использования различных вакцин в Евросоюзе. Да. Венгрия приняла решение без одобрения соответствующего европейского ведомства использовать данную вакцину. Ангела Меркель обсуждала это с Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Были рабочие в начале декабря, и тогда Ангела Меркель пообещала поддержку в продвижении нашей вакцины. Есть институт Пауля Эрлиха в Германии, который должен сделать заявку в европейское ведомство. Сегодня правильно в эфире обсуждались бюрократические препоны на пути любой вакцины, на путь Евросоюза или других стран. Соответственно, институт сделал заявку. Германия лоббирует вакцину «Спутник F». И совершенно правильно на вчерашней пресс-конференции Ангела Меркель заявила, что красные линии в политическом диалоге остаются красными линиями. Имеется в виду история вокруг берлинского пациента Алексея Навального. Ангела Меркель еще раз в прямом эфире потребовала его освобождения. Но при этом сказала, что все другие сферы нашего взаимодействия должны оставаться в рабочем, хорошем состоянии. Я об этом давно говорю, что у нас есть кризис политического диалога, который удивительным образом, ну, как говорится, диссонирует с хорошим состоянием кооперации в сфере экономики, науки, образования, культурно-гуманитарной сферы, молодежного взаимодействия, муниципально-регионального партнерства и так далее. Поэтому Ангела Меркель, в общем-то, возвратившись после глубочайшего кризиса 2014 года, после подписания Минских соглашений к этому базису, он был закреплен в мае 2017 года, в начале мая в Сочи. И вот мне кажется, что Ангела Меркель тот политик, тот компромиссный менеджер, который умеет находить общий знаменатель, и подчеркну, она очень недовольна событиями 2015 года, когда мы якобы, ну, имеется в виду какая-то структура провела кибератаку в конце апреля, начале мая 2015 года на сайты Бундестага, потом последовало Солсбери, потом убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Хангашвили, ну и жирную точку поставил Алексей, или, конечно, Алексей Навальный лично, в события вокруг Алексея Навального. Я внимательно смотрел за реакцией Ангелы Меркель в рамках правительственного часа на вопрос заместителя фракции «Альтернатива для Германии», «Альтернатива для Германии», нерукопожатная партия, но, тем не менее, крупнейшая в Нижней палате парламента, когда был задан вопрос относительно необходимости, ну, скажем, если не перезагрузки, то продвижения вперед российско-германских отношений. И Ангела Меркель сказала, что этого не требуется. Но при этом, упомянув Владимира Путина, было видно, как она задета всеми этими событиями. И похоже, что Ангела Меркель, как и другой истеблишмент, не только берлинский, немецкий, но и в целом европейский, если мы говорим Евросоюз как основу, ядро западной, центральной, южной Европы. Вот ее просто так вот немножко даже, ну, мимика была весьма отрицательной. Вчера тоже я смотрел в прямом эфире пресс-конференцию. Ангела Меркель, по всей видимости, верит в то, что так все происходило, верит в ответственность Кремля. И, конечно же, политический диалог после вчерашней резолюции Европейского парламента возможных санкций. Посмотрим, что будет делать Совет Евросоюза. Конечно же, к сожалению, мой прогноз, последующие месяцы будет очень сложно восстановить политический диалог, несмотря на то, и вы это обозначили, что новым председателем Христианско-демократического союза, ведущей коалиционной партии на сегодняшний момент в правительстве Германии, находящейся в союзе с Христианско-социальным союзом, из Баварии пришел человек, который достаточно конструктивно настроен к России. Вы сказали, что это Армин Лашет. Ну, я говорю, правильно вы сказали, потому что его семья из Бельгии. Это французская часть, он блестяще говорит по-французски, надо говорить Лашет. Но в Германии его называют Лашетом. И, наверное, я сегодня также буду, как германист, называть
Лашетом.
Его
Армин Лашет. Но прежде чем мы к нему подберемся более детально, Вячеслав Борисович, здесь важно понять, помимо Меркель все-таки кто-то из европейских политиков еще разделяет тезис Меркель, что нужно отделять историю с Навальным, нужно отделять историю с Северным потоком 2, и нужно каким-то образом еще находить точки соприкосновения. То есть складывается впечатление, что вся эта ситуация становится, ну, неким средством для дальнейшего усугубления отношений. Здесь сложно понять, кто как бы инициатор, кто ответчик, но по факту, можно ли историю с, значит, предполагаемым отравлением, с задержанием Навального отставить в сторону, но продолжить историю с Северным потоком 2, потому что на кону все-таки деньги, на кону инфраструктура, на кону люди, которые там получат этот газ, или все равно увязано с политикой?
Я скажу так, наверное, проще будет сформулировать, какие страны находятся вот на крайней позиции, критической позиции. Это Польша, Прибалтика, можно добавить Румынию. Из Вышеградской группы, где Польша крупнейшее государство, мне кажется, что достаточно взвешенная позиция и Орбана, и у руководителей Чехии и Словакии. Ну, Владимир Путин общается с Макроном достаточно конструктивно, несмотря на то, что Макрон задел нашего президента в сентябре, не попытавшись опровергнуть вот эти слухи относительно
переговоров,
да, в сентябре, где, по всей видимости, Владимир Владимирович, как немцы говорят, есть юмор-висельник или черный юмор, наверняка какие-то он шутки допускает, которые потом принимаются за то, что это было его конкретное высказывание. Поэтому, я думаю, Италия, Испания достаточно взвешенные позиции. Я думаю, Финляндия взвешенная позиция. Ну, скажем так, Швеция, Голландия. Ну, сейчас не будем все перечислять страны. Мы говорим про руководство. Да. Мы говорим про руководство. Есть понимание, что надо отделять одно от другого. Но, тем не менее, сразу скажу, что все 27 лидеров убеждены, к сожалению, в том, что мы проводим кибератаки, вмешиваемся во внутренние дела и направо и налево пытаемся не просто отравить жизнь, если нам теперь аккуратно говорить, но и фактически как бы прям прямой посыл ликвидировать политических оппонентов. И поэтому вчерашнее голосование в Европарламенте, где немцы голосовали, и Европейская народная партия, и там социалисты и так далее, ну, в 11 раз 50 человек только воздержались, а там 580 отдали
все голоса. Такое проявление
Это позиция печальная. Угу. Это печально. А что касается поток, очень коротко.
Да.
И Брюссель, и, ну, в первую очередь, Берлин, и Брюссель сегодня занимают четкую позицию, доведенную до сведения и бывшей американской администрации, и, насколько я понимаю, до нынешней американской администрации, Северный поток-2 – это часть европейского энергетического и суверенитета, и безопасности. И неоднократно европейские политики, но в первую очередь немецкие политики, это четкая позиция нынешнего коалиционного правительства и в целом Бундестага. Бундестаг, осенью рассматривая запрос фракции «Альтернатива» для Германии. Сразу скажу, что я не сторонник этой партии, но это пророссийски настроенная партия, я сказал, крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге. Она сделала, предложила принять резолюцию по «Северному потоку-2», подтвердив еще раз вот этот принцип того, что это европейский энергетический суверенитет, безопасность. Бундестаг сказал, что резолюцию не принимаем, но поддерживаем эту позицию. Принят механизм в прошлом году, европейский механизм относительно защиты интересов европейских компаний от экстерриториальных санкций или ограничительных мер третьих стран. Это такое послание для США. Понятно, что механизм не защитит европейские компании, но, тем не менее, Брюссель на сегодня четко занимает эту позицию. Мне кажется, что спекуляции вокруг того, что с изменением состава правительства, это произойдет после 26 сентября, текущего года, выборы в Бундестаг, что якобы будущее правительство поменяет свою позицию по отношению к Северному потоку, беспочвенно, потому что это объективно дополнительные две нитки, по которым может идти газ, могут идти потом метановодородные смеси. Ведь не то в здравом уме, Трамп говорил, но другие в здравом уме не рассуждают о том, что если мы построим дополнительные 55 миллиардов кубометров, завалим газ Европы. Конечно, нет, это коммерция, это рынок природного трубного газа. В этом, естественно, покупать больше, чем Европа потребляет, никто не будет. А вот уже диверсификация поставок с точки зрения новой стратегии Европы и Германии относительно зеленого водорода, пока мы его не производим, пока еще сам пиролиз и электролиз. Но электролиз уже технология есть, но мы хотели производить пиролизом, соответствующие с минимальными выбросами CO2. Пока это дело будущего, но тем не менее Германия подтвердила, что готова сотрудничать с Европой в этом новом сегменте рынка.
А у Европейского Союза, с вашей точки зрения, есть планы по изоляции Российской Федерации или нет?
Таких планов нет, но у меня прям напрашивается слово «нагадить», извините, не научное слово, но уколоть, навредить, потому что все понимают, что Северный поток, конечно же, это сопротивление Северному потоку, в том числе и последние протесты и жалобы зеленых в соответствующее ведомство в Германии по судоходству. Это вот желание поставить Россию на место, которое она занимала раньше, и опять с высоко поднятым пальцем учителя указывать России, как ей надо себя вести, что делать и так далее. И в любом случае Россия – это конкурент, хозяйственный конкурент, политический конкурент. Россия об этом заявила еще устами нашего президента в 2007 году, знаменитая мюнхенская речь Владимира Путина, где он не только говорил о военно-политической безопасности, но говорил в целом об интересах России. И, соответственно, никто нас не хочет видеть в качестве вот такого мощного конкурента, как хозяйственно-политическое пространство, военно-политическое пространство, у которого есть и свои партнеры, и союзники. Германия остается нашим партнером, но Германию всячески, особенно лично Меркель, укоряют в том, что как же так, Ангела Меркель, вы сотрудничаете с Владимиром Путиным, который через запятую идет уже такие уже стандарты. Россию не жалуют, и это хорошо. В любом случае, Кремль должен прекрасно понимать, что не ракетами едиными сильна Россия и государство, и мы возвращаемся уже к полуторадесятилетним давности требованиям дальнейшей либерализации, реальной либерализации экономики, повышения конкуренции, уменьшения доли государственных компаний, специально говорю государственных компаний, не государственного сектора, нет критической массы средних компаний, среднего бизнеса и так далее. То есть экономика, конечно, сильна не только золотовалютными запасами, но и, конечно, конкретными хозяйствующими субъектами в самых различных сферах, где у России прекрасные возможности. Вчера на одной из конференций Германо-Российской торговой палаты было приятно слушать, какие позиции в мире, не только в России, в Европе, в мире занимает российский IT-сектор, где мы продвигаемся, где наши компании покупают, ну и так далее. Где мы с нами вынуждены считаться, вот хотелось бы, чтобы с нами были вынуждены считаться и во всех других сферах. Я упомянул водородную тематику. Uh-huh. Это не просто сырье, да, это высокотехнологичный сектор по производству, по поставкам, по хранению. Поэтому еще раз, наверное, как всегда, когда у нас пружина сжимается, тогда россияне начинают работать, и немцы да смеются, что мы хорошо обсуждаем что-то. Потом немцы спрашивают в конце, а вы сделали? И говорят, о, сейчас сделаем. И в рамках
Аврала
быстренько мы все делаем. И некоторые немцы уже используют такой способ в своих компаниях, создавая искусственный аврал, когда сотрудники достаточно быстро и качественно выполняют.
Потому что нужно стремиться к подвигу, это понятно. Но здесь интересно, Вячеслав Борисович, да, я обратила внимание на переводную, правда, статью Йохана Давида Вадепуля, который зампред фракции ХДС ХСС в Бундестаге. И он для Франкфуртера Альгемайне написал, что несмотря на то, что взаимоотношения Европейского Союза и России находятся почти на нуле, нежелание Брюсселя и Москвы говорить друг с другом надо преодолеть. Обычно за стол переговоров садятся, если кто-то кого-то, будем говорить так, убедил, или если одна из сторон перехватила мяч и может таким образом манипулировать другой страной, или же когда возникают действительно настолько общие идеи и такое понимание, что один без другого не может. Вот в данном случае-то какие варианты?
Вариант один. Возвратимся к 2016 год, в март месяц, ровно почти 5 лет назад. Госпожа Могерини, будучи тогда высоким представителем по внешней политике и иностранным делам, публиковала 5 тезисов взаимоотношений с Россией, 4 которых были достаточно идеологические, но один как раз был направлен на взаимодействие. И Сергей Викторович Лавров, глава Российского межполитического ведомства, в середине года предложил ответ, сказал, давайте проведем аудит наших отношений. У нас порядка 1,5 десятков отраслевых диалогов, там, энергетического, научного, транспортного и так далее. Давайте договоримся, где мы должны продолжить вот это взаимодействие, а где нет. И вот до сих пор 5 лет мы ждем ответной реакции. И в этом плане Армин Лашет – тот человек, который выступает за сближение Евросоюза и России. Понятно, все на все председатель партии, пока не кандидат в канцлеры. Этот вопрос будет решаться в конце марта, в начале апреля. Но он всегда ищет конструктив. Его называют сторонником Путина, понимающим Путина или понимающим России, негативная коннотация. Отнюдь. У него конструктивный подход. Предположим, он блестяще говорит по-французски и в Европейском парламенте отвечал в том числе в своей фракции за внешнеполитические вопросы. Он также говорит, давайте конструктивно работать с Макроном, слишком поздно отвечаем на его инициативы. Мы слишком запаздываем с этой реакцией. И в этом плане, если бы Армин Лашет стал канцлером, но он будет конкурировать, наверное, с Маркусом Зёдером, премьер-министром Баварии, тоже достаточно конструктивным к нам относящимся, 2 крупнейших земли, 2 премьер-министра, Тирнер-Инвестфаля и Бавария, могли бы, наверное, сдвинуть это с мертвой точкой, но не Германии единой жив Евросоюз. К сожалению, с 1 июля по 31 декабря прошлого года Германия, как председатель Совета Евросоюза, напомню нашим слушателям, что вверху стоит и верхушка, это Европейский Совет, да, это все главы государств, потом идет Совет Европейского Союза. Это поочередно по полгода каждая страна руководит, и структуру Совета Евросоюза возглавляют министры соответствующие, потом уже Еврокомиссия. Вот за эти полгода ни Меркель, ни министры практически ничего не сделали для того, чтобы, по крайней мере, заявить о необходимости решения того вопроса, который вы мне задали.
Здесь еще интересный момент есть по поводу и Лашета, но прежде вот представителя зампреда фракции ХДС ХСС Вадепуля, который говорит, что, значит, экономическое сотрудничество между странами, да, и еще, основанный на соблюдении правил порядок, защищаемый Европой, оспаривается Китаем, но в отличие от России, Китай именно хочет, согласно своим представлениям, стать самой могущественной державой на свете, установить значит, миропорядок свой. На какую сторону в этой борьбе встанет Россия, неизвестно, но в наших обоюдных интересах, чтобы Европа и Россия в этом аспекте нашли общий язык. Общий язык, безусловно, наша цивилизация все равно ближе, как представляется, европейской цивилизации. Но по факту не предлагает ли Европейский Союз теперь или Германия конкретно Российской Федерации выбор, кто твой друг, а кто твой враг?
Если мы говорим про Германию и Россию, то оба государства, да, именно в отношении Китая, заняли, предположим, взвешенную позицию в отношении известного мегапроекта Китая «Один пояс, один путь», или как сейчас и называют инициативу «Пояса и пути», где и Меркель, и Владимир Путин четко заявили Цзиньпину, что у нас свои интересы, и что мы в китайскую игру не играем. Абсолютно верно, идет синологизация мировой экономики. Идет медленное, постепенное проникновение китайских капиталов на все континенты, во все отрасли, во все страны. Это не остановить. Китай мыслит категориями тысячелетий. Европа максимум, зеленая сделка, европейская зеленая сделка максимум 2050. Это плюс 30. Да, в 2019 году, в декабре, она была принята. Но Россия мыслит политически 2036 годом по известным событиям, по срокам президента. Но максимум мы смотрим на 6 лет вперед. Поэтому и у России, и у Германии, в первую очередь Германии, есть четкое понимание необходимости дистанции, которые необходимо держать, необходимости дистанции, которую надо выдерживать в отношениях с Китаем. Поэтому наша политика многовекторная. Я не согласен с мнением отдельных моих коллег относительно того, что Россия сделала разворот на восток, отнюдь. Запад и Европа, смотрим нашу внешнеполитическую концепцию, конец ноября опять того же 2016 года, исполнится 5 лет, где Евросоюзу отведено ведущее место, это объективно, Европейский Союз – технологический лидер, политический лидер, это наш ближайший западный сосед, хотя на востоке ближе всего к нам США, там всего несколько десятков километров разделяют наши границы. Конечно же, Китай. Но Китай теперь основной партнер для всех. И для Евросоюза, и для Германии, и для США. Очень коротко, 31 накануне, почти в конце года, конечно, не 31 декабря, не буду сейчас врать, почему-то не 31 декабря, конец года, в самый конец декабря, Германия успела подписать от имени Евросоюза инвестиционное соглашение с Китаем, где Китай немножко приоткрывает свои двери, а Европа гарантирует стратегические инвестиции согласно тому закону, который принят, где Китай и все другие страны нас тоже ограничивают в стратегически важных сферах, но при этом решает очень сложнейшую задачу сциллы экономики, харибды, прав человека, потому что, естественно, Китай ни на йоту не поступает своей внутренней политикой,
своими интересами
уйгуров и так далее. Здесь мы в меньшей степени критикуем Китай, это мы отдаем Америке, отдаем Евросоюзу. Здесь, скорее всего, США пытается разыграть карту между Евросоюзом и Китаем, но сам Евросоюз прекрасно понимает, где место Китая, Индии, в целом Юго-Восточной Азии и место Западной Европы в лице Евросоюза. Конечно же, это два конкурирующих больших пространства. У российского орла две головы. Одна смотрит на Запад, одна смотрит на Восток. И мне импонирует внешняя политика нашего государства. МИД напрямую подчиняется президенту. Достаточно взвешенная политика, и мне нравится, что здесь нет шатаний с точки зрения выбора какого-либо приоритетного направления. Но в Евросоюзе объективно у нас, конечно, есть приоритеты, они прописаны в том числе в внешнеполитической концепции, названы 4 страны – Германия, Франция, Италия, Испания. Но это наши основные крупнейшие с точки зрения экономического потенциала партнеры.
Владислав Борисович, давайте продолжим после информационного выпуска. Перерыв у нас будет 4 минуты. С нами Владислав Белов, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований. Говорим про Германию. Тут несколько сообщений уже от наших слушателей, которые по-разному трактуют роль зеленых, например, в современной европейской политике. Давайте обо всем подробнее после новостей поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни». Владислав Белов с нами, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. Владислав Борисович, от слушателя сообщение. Так, сейчас скажу. Зеленый, Роман Штутгарт из Германии как раз нас пишет. Зеленые – это вредители, АФД – популисты, а Сергей говорит, старичье хочет у власти удержаться. И вот, в общем, везде кругом Брежнева. К вопросу о том, о молодом поколении политиков в Европейском Союзе.
Да, это проблема любой партии, любого государства. Угу. Сейчас состоялись выборы нового председателя РКДС. Да. И, предположим, Рёдген делал ставку на женщин. Это был третий кандидат, наряду с Фридрихом Мерцем младшим. Это руководитель межполитического комитета Бундестага. Сделал ставку и на женщин, и на молодежь. Молодежь, предположим, поддержала Фридриха Мерца. В каждой партии в Германии есть свое молодежное отделение, в том числе и названное нашим, нашим слушателям. И все партии находятся в сложном поиске своих программных установок. И, наверное, Германии надо отдать должное, что, как в Советском Союзе, пока сохраняется, в кавычках, «школа жизни», когда молодежь, ну, старается пройти все ступени. Что отличает нынешнее поколение, то это уже если это менеджеры, которые без проблем могут переходить из одной партии в другую, блестяще проводя те или иные предвыборные кампании, то есть не будучи убежденными сторонниками программ. По поводу «зеленых» соглашусь с тем, что это популисты. Она была популистской партией, она была протестной партией. Протестной партией является и вот эта нерукопожатная альтернатива для Германии. Партия левая является протестной. Остальные более-менее две, у нас три народных партии, две народных партии, плюс еще свободные демократы. У нас, я имею в виду, в Германии. Не у меня, конечно, в Германии. Семь этаблированных партий. Поэтому понятно, что видно, что идет обновление. Все больше молодежи. При этом молодежь всегда страдает. В начале прошлого года, почти ровно год назад, было политическое землетрясение, когда в Тюрингии, благодаря такой хитроумной операции, выстроенной альтернативой для Германии, в Тюрингии был выбран представитель наименьшей фракции свободных демократов, и где ХДС было вынуждено подыграть альтернативе. И после этого уже Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что она уходит в отставку. Съезд был сначала перенесен на апрель, потом на декабрь, назначен на апрель, потом декабрь, потом январь. И вот молодежь достаточно порулила в рамках подготовки этого. Но пострадал, предположим, уполномоченный по восточной земле, секретарь одного из министерств, который по рекомендации Меркель был вынужден идти в отставку, но, правда, потом и возглавил региональное отделение Тюрингии. По поводу зеленых, сейчас это самая меньшая фракция, которая по популярности находится сейчас на втором месте после ХДС-ХСС. Если у ХДС-ХСС примерно 3-4-5% регулярно проводят опросы, если бы завтра были бы выборы в Бундестаг, как бы проголосовали, а у зеленых 21%. Более того, партийный съезд, который прошел у зеленых в ноябре прошлого года, ну, во-первых, принял новую партийную программу, а два сопредседателя, достаточно харизматичных лидера, Бербок, это она, Анна-Лиза, и Роберт Хабек, у них, правда, минимальная популярность в стране, наверху Меркель, а внизу там зеленые и другие.
Большой разрыв, да.
Да, что они победят на выборах в сентябре этого года в Бундестаге, что они будут формировать коалицию. Кстати, теоретически это возможно, если что-то случится летом этого года, предположим, банкротство, предположим, третья волна коронавируса модифицированного, недовольство населения, недовольство ограничениями, ограничительными мерами в рамках локдаунов и так далее. Но теоретически появляется вариант красно-красно-зеленой коалиции. Но напомню, что СДПГ и левые две партии в кризисе. У СДПГ 15%, у левых сейчас вообще скатились на 7%. Но вот если берем 22% и, предположим, зеленые там набирают 30%, хотя я считаю это маловероятным, такой вариант не исключается. Но в любом случае, на мой взгляд, популисты, которые долгое время были партией одной темы – экологии, но сейчас стараются выйти за ее пределы, тем более упомянута мной европейская зеленая сделка, охватывает практически все сферы. Есть понятие двойного перехода – энергетического и цифрового, где речь идет, ну, фактически о выстраивании экономики на новых принципах хозяйствования. То, что предсказывал Кондратьев, называется «шестой уклад», где действуют уже немножко другие принципы. Мы говорим о четвертой промышленной революции, говорим об индустрии 4.0. Но это немножко тема для другого разговора. Так что большое спасибо, внимательный слушатель, согласен с ним. Поэтому зеленая, единственное, упомяну, наверное, в отличие от пророссийски настроенной альтернативы для Германии, не рукопожатной на уровне земельных парламентов, где они везде присутствуют, и на уровне федерации, кстати, они хотят в будущем стать консервативной партией середины, как это сейчас занимает место ХДС или Центра по разуму, мы переводим. Так вот, зеленые, да, это антироссийская партия в основном. Я вчера слушал Третина, у него есть это такой, ну, старше меня товарищ, не по партии, конечно, политик. Вот зеленые занимают в основном антироссийскую позицию. Если зеленые, они большую долю войдут в ту или иную коалицию, зеленые подпортят жизнь будущей правительственной коалиции, и, конечно, политический диалог при них еще долгое время будет замороженным.
Угу. Здесь еще важно понять, Владислав Борисович, вы упомянули шестой технологический уклад. По вашим наблюдениям, существует ли в Германии понимание, существует ли в Германии образ будущего, стратегия будущего, того, как должна развиваться страна, как должен развиваться в целом, например, Европейский Союз и куда дальше двигается европейская цивилизация. Потому что много говорили о том, что мы сейчас вообще на планете Земля живем в неком таком, знаете, периоде безвременья. Вот. Но, пожалуй, вот история с коронавирусом может, наверное, как-то побудить переосмысливать, а куда же все движутся-то? Есть такие подобные экзистенциальные проблемы в Германии, в немецком обществе, может быть, в немецкой политике это обсуждается?
Да, есть в Германии, опять же, ровно год назад, вот какие-то странные совпадения, в начале февраля министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер предложил концепцию новой промышленной политики, которой давно не было у ФРГ, и с февраля по ноябрь она активно обсуждалась с бизнесом, хороший пример для России, когда власть ведет равноправный диалог с бизнесом, и эта концепция поменялась во многом. И именно бизнес помог Альтмайеру определить будущие точки экономического роста, основанным как раз на вот этих новых технологиях, на повышении конкурентоспособности хозяйственно-политического пространства Германии. В немецком языке есть понятие «экономический штандорт», который строится не только на конкуренции, но и на рамочных условиях, которые государство представляет бизнесу. И государство определило направление. Это, ну, практически можно перечислять все, что связано с цифровизацией. Это облачные технологии, это большие бигдейта, большие данные. Это упомянуто мною индустрия 4.0, которая, по сути, строится на киберфизических системах и искусственном интеллекте, откуда и выросла потом сейчас эта вся дискуссия, когда управленческие и производственные процессы будут автономизироваться и быть независимыми от оператора, будут самосовершенствоваться, немножко отдаленно от нас в будущее. Немцы хотят перейти на 6G, будучи стать независимыми от китайских технологий, пока китайцы здесь диктуют свою волю, и сделать этот квантовый прыжок через квантовые технологии. Так. Соответственно, то есть у немцев есть это видение, во многом это было потом прописано в марте прошлого года, если приняли новую промышленную стратегию в Германии в 2018 году, я говорил, что в ноябре 2018 года, так, стоп, 19-го года, извините, я уже перепрыгиваю. А прошлый год у нас был 20-й, я почему-то оказался сейчас в 20-м году. А в марте 20-го года, 5 марта, во многом по лекалам Германии и Франции, прописывается новая промышленная стратегия Евросоюза, где увеличивается роль государства, где говорятся о важных проектах общеевропейского значения, говорится, речь идет о промышленных альянсах. Вот здесь вот Германия немножко подвинулась пользу Франции, в пользу французского дирижизма уже создан Европейский батарейный альянс, Ревой альянс, есть соответствующие, они по-другому называются, альянсы в микроэлектронике. И есть четкое понимание, что есть жесткая, мы говорили сегодня про конкуренцию, есть жесткая конкуренция за капитал, за рабочую силу. Вот Китай и США пока опережают Европу, потому что без привлечения новых капиталов это не сделаешь. И одновременно растет национализм. Мы говорили до сих пор про трампизм, но на самом деле все пространства пытаются немножко закрыться, особенно в условиях пандемии. Это касается Европейского Союза, который говорит, давайте мы будем себя полностью обеспечивать лекарствами, давайте мы повысим самообеспечение критическими сырьевыми материалами, в первую очередь литием, который необходим для производства батарей. Поставлена еще до пандемии, наступления пандемии, грандиозная цель стать независимым пространством, полностью себя обеспечивающим аккумуляторами батареи в рамках какой-то концепции электромобильности. Ну, такое понимание есть. Ну, все могут это найти, все это открыто в интернете. Кстати, заходите на сайт Института Европы, все наши публикации, вся наша аналитика, научная и текущая аналитика в свободном доступе. Опять же, я вижу, что франко-германский тандем, где, что ни говорили, на мой взгляд, по сути, Германия является ведущие, ну, формально отдают пальму первенства французам. Понятно, французы, да, это другой менталитет. Для немцев важна суть, но для Франции и французских лидеров немножко еще и личные факторы продвижения себя любимых на европейском политическом поле.
Локдаун. Интересно, как это поменяло вообще ощущения в германском, в немецком обществе? Относится к этому с пониманием? Чувствуется какая-то усталость? Накопились вопросы к правительству? Вообще, с вашей точки зрения, история с коронавирусом, она станет какой-то определяющей для оценки работы правительства, например, Германии?
До конца года было понимание. Большинство немцев по опросам декабря поддерживали второй локдаун. Ну, первый был, как и в России, жестью. Второй считался более мягким. Меры стали вводить сначала в ноябре, а потом в декабре был, ну, фактически введен локдаун. В отличие, наверное, от Российской Федерации, Германия – это федеративная республика, 16 субъектов, там больше прав в этом плане у представителей земель. По Конституции земли сами определяют использование определенных законов, связанных с эпидемиями. Есть закон об инфекциях, где каждая земля имеет право определять. Поэтому локдауны различаются от земли к земле. Но в целом с Берлином есть общие параметры. Здесь важна роль Меркель. Есть усталость, конечно. Когда узнали, что он продлевается сначала до 31 января, должен был закончиться в середине января. Ну, люди так немножко так, ну, поёжились. А теперь, да, Юраля. А теперь еще, после, судя по вчерашней пресс-конференции Меркель, непонятно, будет ли 15 февраля конкретной датой. Все ограничения, 15 километров, ну, там есть разные, не буду их перечислять. Да. Конечно, есть усталость. Конечно, есть усталость. Не просто усталость граждан, и не только протесты, известные нашим российским слушателям, но и другим слушателям из других стран. Это влияет на электоральное настроение. Последние опросы, проведенные накануне нашей передачи, показали резкое изменение настроений. Уже изменилась ситуация не в пользу поддерживающих, а в пользу неподдерживающих. Ну, там сейчас примерно 50 на 50, я округляю эти цифры. И, конечно, я не случайно сказал, что если так событие будет развиваться дальше, то накануне выборов Бундестаг уже не экономическая программа правительства или партии будет определять, не климатическая повестка, а вот эта усталость. И не случайно Ангела Меркель уже сейчас прошло полтора месяца, поддерживает инициативу со спутником, потому что не хватает вакцин. И, ну, не будем сейчас рекламировать западные вакцины, но оказывается, что, предположим, в обещанной дозе 6 в одной упаковке должно быть 6 доз, оказывается 5 доз. И, соответственно, это меняет саму картину. В Германии идет активная вакцинация, но вакцин не хватает. Обвиняют Евросоюз, обвиняют политиков, обвиняют Шпана, да, вот того заместителя, второго человека в Думверате или в этом дуэте, с которым Лашет выходил на это поле борьбы за пост председателя партии. Вы неправильно сделали, вы неправильно определили. И я не исключаю того, что в конечном итоге развитие ситуации вокруг вакцинации, вокруг существующего локдауна и, возможно, других локдаунов. Вчера заседал и Европейский совет, который откровенно говорит, решения нет. Мы не знаем, что будет дальше.
А на кого ориентируются в основном? Вот в Германии, по вашим исследованиям, опять же, решение политическое, решение с оглядкой на врачей, на ВОЗ или на кого?
Есть институт Роберта Коха, да, который четко есть параметры 7-дневной статистики заболеваемости на 100 тысяч человек. Есть четкие предписания необходимой реакции, когда зашкаливают цифры. Каждый день смотрю Tagesthemen в приложение карту Германии, где вот эти темно-красные пятна ужасают, да, то есть там какие-то цифры. То есть реальная статистика заболеваемости. И дальше, когда государство принимает меры, оно принимает, очень важно, это не сверху из Берлина идет, а это согласовывается с премьер-министрами, и не случайно популярность Зёдера Бавария и Лашета, они в рамках определения механизма противодействия пандемии на первый план ставят еще интересы граждан. Гайки заворачивают, но с оглядкой на то, как реагирует, конечно, не электорат, а именно и граждане. И граждане это высоко ценят. И вот популярность отдельных премьер-министров определяется не текущей политической, хозяйственной работой, а именно этим локдауном. И, конечно, россиянам не понять, когда я рассказываю, что в Москве вот, у нас постепенно смягчают, или, по крайней мере, заявляют о готовности смягчить ограничительные меры, немцы завидуют, откровенно завидуют, конечно, ситуация у нас тоже пока не лучшая, и в Москве, там, и в Питере, со сферой услуг. Но сфера услуг, розница, и все, что касается туризма, развлекательных учреждений, выставочной деятельности, все просто лежит. И мои коллеги, мои знакомые, когда с ними общаюсь, говорят, что ситуация плохая, да, и настроение не очень оптимистичное.
Интересно, что в контексте коронавируса обсуждали те настроения политические, которые в обществе появляются. И тут вдруг все чаще циркулирует мысль, такая тезис, что леваки поднимаются, что леваков становится очень много, и как будто бы это какой-то ренессанс левого движения. Вы согласны с этим тезисом или все-таки нет?
Нет, я не соглашусь, но потому что там считается, что тот же Лашет, как сторонник Меркель, больше партию поведет в либерально-социальном направлении. Ну, так скажем, в отношении ХДС слово «левое» использовать сложно. Но, может быть, здесь какие-то есть социальные аспекты. Но вот протестные партии, которые мы уже сегодня упоминали, да, партия «Зеленых» и «Альтернатива», потеряли популярность в начале 2000 года, у них был более высокий рейтинг. Они не смогли здесь, потому что «зеленые» тоже считаются партией с такими определенными, в кавычках, левацкими настроениями. А вот партия «левая», партия, представленная Восточной Германии, в которую можно там было бы считать, что к ней близки какие-то, в кавычках, леваки, потеряла свою популярность, там сейчас снизилась до 7%. Поэтому я бы сказал, что это, наверное, радикалы, но пока не на волне противодействия государству. Мы видели все штурмы Рейхстага пару месяцев назад. Ну, конечно, это черный юмор.
В смысле, вы про Капитолий говорите? Пару недель назад.
Рейхстаг была демонстрация против...
А, та самая, да.
Пандемия, да. И поэтому для русского человека штурм Рейхстага, конечно, имеет другую совсем коннотацию. Угу. Здесь юмор, конечно, неуместен. Но это был штурм Рейхстага, да, когда там порвались ко входу. Радикалы есть, они останутся, и вот эти демонстрации, которые проходят во многих крупных городах, пока по этому году я не видел таких крупных демонстраций. Это протест, но это радикальный протест. И большинство политиков говорят, да, мы вынуждены с этим считаться. И многие премьер-министры говорят, да, у людей есть право на это. И когда власть говорит, ну, это же должно быть в рамках закона, ну, здесь мы попадаем в некую серую зону, где демократия и государство, да, имеют определенные лакуны, не всегда совпадающие по интересам. Радикализм, да, я думаю, что он обострится, будь он правым или левым. Здесь сложно говорить, потому что само протестное движение идет против государства, не против конкретного, там, конкретных политиков, Меркель или других. Ну, люди будут и дальше протестовать. А куда уйдет вот это недовольство нынешним коалиционным правительством? До последнего времени поддерживали невероятно высокие рейтинги у политиков, правящей коалиции, которые могут измениться к середине года. Посмотрим. Это, наверное, будет у нас с вами оценочная передача через пару месяцев.
Через некоторое время. А здесь еще интересен такой момент. Как в Германии трактуют произошедшие в Соединенных Штатах Америки события? С их точки зрения восстановлен статус-кво или с их точки зрения действительно пошатнулась какая-то вот эта вот сакральность американской демократии? Почему об этом спрашиваю? Потому что в Российской Федерации циркулирует именно такой тезис.
Нет, они жестко критиковали происшедшие события. Они критикуют как раз Россию, Китай и Иран за то, что пытаются поставить под сомнение сакральность американской демократии. У нас время подходит к концу. И, соответственно, изначально была сделана ставка на Байдена. И, в принципе, если мы говорим не просто, ну, то есть демократические ценности и принципы не поддаются абсолютно никакой критике или там каким-то либо сомнениям, и есть надежда на восстановление трансатлантического вектора в рамках Североатлантического альянса, мы здесь берем вопросы безопасности, в рамках экономического взаимодействия, здесь больше открытых вопросов, больше противоречий и по тарифам, по пошлинам и так далее, по ВТО. По Северному потоку Европа расходится, Евросоюз расходится с США. Есть свои проблемы в отношениях в треугольнике Европа, США и Китай. Но в любом случае неподдельная радость всего политического истеблишмента, руководителя которого истеблишмент, будем широко говорить, относительно инаугурации Байдена, и только ленивый не пытался ударить Трампа, и до сих пор его бьют. И Трамп – это теперь, в кавычках, если так можно сказать, нерукопожатное слово в Германии.
Немцы надеются на снятие пошлин на автомобильную торговлю с США, Роман нам из Германии пишет.
Да, надеются, но не дождутся пока, потому что интересы рабочих мест в Германии и при Байдене сохранятся. И очень коротко Роману напомню, что германо-американская внешнеторговая палата, такая же есть и германо-российская в России, как только не хвалили Трампа. Вот бизнес немецкий был архидоволен Трампа до самого последнего момента по низким тарифам, пошлинам. И вот Северная Америка как пылесос втягивала в себя немецкие капиталы, поэтому немцы очень боятся этих санкций, особенно те компании, которые задействованы в международном бизнесе, какой механизм защиты не принимал Евросоюз. Северный поток, будучи достроенным, будет находиться как раз в зоне риска не зеленых, не Брюсселя, а в зоне риска вот этих экстерриториальных
промышленных гигантов.
Будущему потоку, да.
Интересен момент, вы говорили про экотранспорт, просто в завершении буквально минуты остается. А разве не сопротивляются им и этому промышленные автогиганты?
Сопротивляются. И неудачно. Потому что они вынуждены переходить. Согласен, это опять чистая идеология и политика. Иметь электромобиль где-нибудь в Норильске или где-нибудь на Аляске и так далее. Сопротивляется, не получается. Государство жесткой рукой ломает гигантов, ломает их лоббистов. И поэтому вынуждена автомобильная промышленность семимильными шагами переходит на производство электромобилей. Это то же самое, что делает китайское государство в отношении немецких автомобильных гигантов в Китае.
Владислав Борисович, спасибо вам большое. Ждем вас снова. Владислав Белов, замдиректор Института Европы РАН, он же руководитель Центра германских исследований, был гостем программы «Умные парни». Все, товарищи, больше не успеваем. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем приятного вечера и хороших выходных.